Вот этот спектакль «Театр теней», я его не видел, правда, но вот все-таки вот спрошу, есть какая-то специфика для музыки именно для такого театра?
Да, конечно. К сожалению, тот репертуар, который я смотрел в Театре теней, музыка там задействована, используется как в обычных театрах. Она скорее какая-то фоновая, она не несет конкретную нагрузку именно для конкретного театра. Потому что тень – это какое-то особое состояние между нереальным и реальным. Мы не видим объект, мы видим только тень от объекта, мы можем только догадываться, представлять, что каким является объект. Это немножко сродни книге, которую читаешь и представляешь себе персонажей в необязательном виде. И вот здесь театр теней является чем-то особым, на полпути к невидимому миру, я бы сказал. И композиторы, которые там пишут для этого театра, вот то, что я слушал, там чисто фоновая музыка, она не всегда нужна, не всегда она отвечает там требованиям и режиссера, и театра, и действия. Вот то, что я пытался писать для Кентервильского привидения, Женя, я вас приглашаю 17 числа в Театр теней. Вот приходите, потому что у нас будет несколько репетиций для того, чтобы заняться переделками, какими-то изменениями. Как всегда, не хватило времени, и когда составили уже все, стало понятно, что здесь нужно сделать купюру, здесь нужно немножко расширить, а здесь нужно кульминацию, а тут увести. Это такой естественный процесс, но на переделки не хватило времени. Вот сейчас нам на следующей неделе дают возможность этим заняться. Вот. Впервые я передумал, ну, сама тема вывела на это, сделать из зала, это в далеком прошлом кинотеатр, такой длинный зрительный зал, довольно узкий, с довольно сложной акустикой. Но я обратил внимание на то, что существуют звуковые мониторы, колонки. Две колонки на портале, на самой сцене, две колонки находятся в центре, слева и справа от публики, и две колонки находятся за публикой. Итого возникает шесть звуковых таких объектов, из которых идет звук. И когда возникают сцены в самом замке, у нас есть даже такой термин с режиссером «музыка замка», я попытался, я не скажу, что я сделал, не скажу, что у меня это получилось, это было связано со многими причинами, в том числе и личным неприятием звукорежиссера такого типа музыкального изложения и того, что ему приходится каждый раз перекоммутировать, потому что он обычно оставляет две колонки на портале, и время от времени он дает звук там, сам либо усиливает, либо убирает его, полный произвол происходит. А здесь я попытался выстроить так, чтобы был эффект квадра, чтобы зритель в момент сцен, которые связаны с замком, с Кентервильским замком, с Кентервильским привидением, чтобы звук шел как минимум из четырех колонок. Две, которые находятся на портале, и две, которые находятся за зрителями. И звук разнес точно так же. Часть музыкальной информации у меня идет с колонок, которые на портале, и часть с тех, которые находятся на балконе. И вот в какие-то моменты это начинает очень, очень сильно срабатывать. Потому что зритель как бы оказывается тоже вовлечен в атмосферу замка. Он находится как бы внутри замка. Он не является зрителем бездействующим, который смотрит на сцену и видит там персонажей каких-то и слушает музыку, которая там. Если этот эффект, а иногда этот эффект срабатывает, мне самому иногда даже немножко так жутковато становилось, когда я сидел в центре, я уже сам написал, уже знаю прекрасно эту музыку, и вместе с тем возникают какие-то дополнительные звуки, когда человек оказывается сидящим в центре, и там где-то за тобой что-то начинает происходить. Или вдруг, когда приезжает машина отисов, американцев, они подъезжают к замку, машина начинает ехать сзади, вы слышите гул приближающейся машины, мотор, потом жух, такой какой-то въезд, и машина оказывается по звуку там уже, на сцене. Или когда вдруг петух начинает кричать тоже там сверху, детишки оборачиваться начинают, я не понимаю, где они находятся, что, каким образом это все Вот, это очень интересно было. Не скажу, что мне удалось абсолютно все в силу естественного сопротивления звукорежиссера, но не только. Потому что акустические системы, которые там есть, они не приспособлены для этого. Там очень плохая старая аппаратура, которая не выдерживает, я бы сказал. Говорит, у меня колонки греются, у меня перегреваются, здесь это сделать нельзя, здесь невозможно, тут скоммутировать нельзя. Вот, поэтому частично там что-то срабатывает, а частично, конечно, нет, ну, в общем, не знаю, если удастся в будущем. Дело в том, что театр собирается закрывать на будут закупать новое оборудование, и звуковое, и видеооборудование, будут делать ремонт, и где-то в этом сезоне они еще доиграют, а вот в сезон следующий они будут где-то находиться неизвестно где, не знаю, как у них будут эти спектакли. И если действительно сделать новое оборудование, тогда, я думаю, что можно будет добиться того, чего хотелось бы. Вот. Это касается вот этого театра теней.
Я имел в виду, что сам визуальный ряд, который видят зрители, он как-то направляет стилистически композитора.
Да, конечно, конечно, влияет. Особенно влияет там, где работают тени. Дело в том, что в нашем спектакле, в Кентерийском привидении, есть три типа, я бы сказал, они актеры, ну да, наверное, актеры, три типа визуальных объектов. Это первый объект, это живые персонажи, живые люди. То есть два актера, которых мы видим на авансцене, которые выполняют разную функцию. Второй тип – это куклы, обычные объемные куклы. И третий вид визуальных объектов – это, собственно, тени. И вот взаимопроникновение в этих трех объектах друг в друга, там и стилистические, и драматургические, конечно, очень сильно влияет. Но особенно, конечно, тени. Тени – это очень интересно, как объект. Как визуальный объект.
А традиция вообще-то идет от, по-моему, от Юго-Восточной Азии.
Юго-Восточная Азия, да. У них куклы. Угу. Теневой театр оттуда пошел. Там, ну, если вы увидели закулисье, конечно, там огромное количество, не только там прожекторы всякие, маленькие фонарики какие-то, и большие фонарики, и часть актеров занята куклой. Часть актеров работают с фонариками, создавая разные объемы, потому что в зависимости от расстояния источника света к объекту меняется и величина этого объекта.
Да. И... То есть они тоже двигаются.
Да. Это очень сложно, это безумно. Я думаю, что и теневой кукольный театр – один из самых сложных театров. Актеры находятся, называется, в полупозишн. Они не могут стоять, потому что замок. Вот декорация замка вот так вот. То есть было бы видно их лицо. И они не могут сидеть. Они находятся вот в таком состоянии. Каждая кукла имеет двух актеров. Один занимается, собственно, куклой, открывает ей рот и говорит за нее. Второй актер занимается руками этой куклы. Это безумно сложно, не такое маленькое пространство, и учитывая, что еще осветители подсвечивают, причем они должны слушать музыку, они должны реагировать на других персонажей, у них идут диалоги, это очень сложно. И еще когда кукла работает с объектом, когда он берет, допустим, там, сэр, нет, не Кентервиль, а мистер Саймонс, берет бутылочку с маслом, и он должен держать своей рукой эту бутылочку, но он не держит рукой. Это еще один актер, который как бы кладет ему на руку эту бутылочку с маслом и несет и ставит там на столик. Это действительно, это все это очень сложно. И они должны еще быть актерами при этом.
А, собственно, актеров не должно быть видно, да?
Нет.
Это такая специфика, да?
Да.
Потому что я вот недавно смотрел театр меня, не так там... Наоборот, рассчитан на то, чтобы сами актеры видно, как они
движутся. Как они движутся, да. Нет, есть разные варианты. Вот конкретно в данном спектакле рассчитано все именно вот на три типа персонажей. Живых людей, которые просто работают как актеры перед замком. Они куклы и дальше декорации замка такие полупрозрачные, и там работают тени.